Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 47. Гопи получает послание Кришны. Продолжение. Поскольку вся жизнь гопи является образцом совершенства, которого можно достичь благодаря такому подвижничеству, Уддава с великой радостью наблюдал за тем, как они выражали свои трансцендентные чувства. Сложный абзац очень. В целом можно как бы разделить энергии Кришны на разные части, составляющие. Есть очень подробное описание этих энергий, есть общая характеристика. Как, например, есть два типа живых существ, говорится. Есть полубоги, есть демоны. Но это разделение относится к разумным живым существам. Уже животный мир мы не можем разделить на эти категории. Там другой подход. То есть есть разум, проявленный разум, и есть как бы отсутствие этого разума, где просто управляют какие-то низшие законы. Низшие законы, законы боли и наслаждения называются. Боли и наслаждения. То есть животное чувствует боль, уходит оттуда. Идет туда, где есть наслаждение. Так оно проживает свою жизнь. Каждое живое существо имеет боль, наслаждение, свои представления об этом счастье, несчастье. И так оно передвигается в эволюции. Но полубоги и демоны — это другое несколько. Это тот, кто сознательно причиняет боль, демоны. И сознательно приносит счастье полубоги. То есть добавляется к этому моменту сознание, осознанность. Животное неосознанно причиняет боль. И неосознанно оно причиняет добро кому-то, не знает об этом. Поэтому тут нет такой характеристики. Эта характеристика относится к разумным видам жизни, значит, к человеческим формам жизни, куда относятся также полубоги, гандхарвы, там, райские жители, вот, земные люди. У тех, у кого есть вот этот разум, сознание, сознательная какая-то деятельность или намерение есть определенное. И есть жесткие законы природы, суровые, которые неумолимы, жестоко причиняют страдания. Например, время. Говорится, что оно неумолимо. Но смерть тоже жестоко, неумолимо. Это энергия Кришны тоже. Законы кармы неумолимы. Что посеешь, что пожнешь. Иногда это вызывает недоумение, когда к хорошим людям приходят реакции за их дурные поступки далекого прошлого, которое уже все забыли. А память сохраняется, реакция приходит. Недоумевают люди, почему хорошие люди так страдают. То есть такие законы неумолимые. Время, карма, смерть, старость, мы говорим, все это такие энергии, контролирующие этот мир вот так вот жестко. И, собственно, кроме этих энергий, материалисты ничего не знают. Поэтому они вступают в борьбу с этими энергиями, чтобы как-то жить более счастливо в этом жестоком мире, суровом. Пытаются справиться с болезнями, со старостью, там, со смертью, как-то пытаются. Ну, это, конечно, безуспешно, понятное дело. Но они не знают, что есть другие энергии еще. Кроме таких суровых энергий, у Кришны больше энергий добродетелей. Такие, как сострадание, всепрощение, любовь, знание, красота, изобилие, нравственность. Этих энергий очень-очень мало в материальном мире проявлено. Почему? Они проявляются только осознанно. Так же, как и зло. Человек проявляет его осознанно, должен проявить. Также любовь должна быть проявлена осознанно, в знании. Пока человек не получит знания, он не сможет проявить высшие энергии. Счастье – это высшая энергия. Но счастье и знание – это один тип, одна категория. Счастье без знания невозможно. И знание без счастья тоже нельзя приобрести. Они неразделимы, как бы, это одна гуна. И здесь говорится о высших, как бы, ну, формах существования, уже вот в этом абзаце. Образец совершенства гопи. Почему? Они полностью пронизаны этими высшими энергиями. Они не являются носителями низших энергий. Они свободны от этого влияния. Поэтому Удава с великой радостью наблюдал за тем, как они выражали свои трансцендентные чувства. Если кто-то выражает свои духовные чувства, это приносит радость, счастье и знание. Поэтому Удава ликовал, когда увидел превосходящие энергии, то есть выше себя, еще более добродетельные, еще более сострадательные, еще более могущественные, духовные. В материальном мире мы должны видеть, как что-то появляется, как что-то существует, куда уходит. В духовном мире нет таких перемен, нет таких причин и следствий. Поэтому откуда эта любовь? Это и есть Кришна. Кришна и гопи неотделимы. Кришна и Ишода, Нанда Махарадж неотделимы. Кришна и Вриндаван неотделимы. В нашем опыте жизни все отдельно друг от друга. Наш ум отличается от разума. Чувства тоже отличаются друг от друга. Органы восприятия тоже все разные. Отличаются друг от друга. Наше тело отличается от души. Наша одежда отличается от тела. Украшения отличаются от тела. Наш дом отличается от меня. Мои машины или деньги отличаются от меня. Я могу их потерять. А это отделенная энергия. И немало усилий человеку требуется, чтобы держать это в единстве, вместе. Свой дом, поддерживать семью при помощи денег, транспорта, работы, добывать себе одежду, пропитание, потому что все это отделенные энергии, и их нужно как-то вот поддерживать. Но когда мы говорим о Кришне, гопи, Вриндаване, о чистых преданных, они неотделимы от Кришны. Кришна неотделим от своей души, неотделим от своих одежд и атрибутов, неотделим от своих преданных. И нам это очень трудно понять, потому что у нас другой опыт. Тут здесь все отделено друг от друга. Поэтому постоянные усилия требуются, тогда как в духовном мире, в духовном теле не существует таких усилий. Не требуется никаких подобных усилий, чтобы просто жить. Просто живут. Так. Некоторые хиппи так, когда их спрашивали, что ты делаешь? Я говорю, ничего не делаю, просто живу. Это модно было вот в мое время, я помню. Хиппи все говорили, я просто хочу жить. Не совершая никаких усилий. Я не хочу ходить на работу, допустим, какие-то обязанности исполнять бессмысленные. Я просто хочу просто жить. Ну, это вывод, конечно, в невежестве, потому что просто жить, значит, подчиняться диктату чувств все равно. Чувств. В этом случае боль и наслаждение будут регулировать жизнь. Человек опускается на животный уровень. И не будет прощения. Просто жить означает, сначала нужно получить освобождение от этой палки, которая нас здесь наказывает постоянно, гонит куда-то, материальной природой. Голод, работай, зарабатывай, готовь, потом только поешь. Богатство, работай, зарабатывай, только потом сможешь наслаждаться богатством. За все нужно платить. Материальный мир такой. Каждое живое существо в материальном мире имеет только такие представления о жизни. Но здесь что описывается? В этой главе, 10-я песня Шримад-Бхагаватам, здесь не описывается материальное существование. Оно описывалось предыдущих песнях, в пятой песне, допустим, описывалось устройство Вселенной, других также описывались. Психология дживы там, и как устроено материальное тело, и какие-то знания давали, чтобы могли различать эти вещи. Смешанные как будто воедино, а на самом деле они разделены. Да, иначе бы я внутри не чувствовал вот этот разрыв между собой и моими поступками, моей совестью. Вот эту двойственность, когда я сам с собой не могу наладить отношения внутри, быть счастливым, успокоиться. Иначе бы это не было. Потому что есть отделенность внутри меня тоже. Противоречие внутри этих энергий. Ум, разум противоречит, чувство и разум противоречит друг с другом. Цель жизни и повседневные обязанности противоречат. Мужчина и женщина друг другу противоречат. Национальность друг другу противоречит. Убеждения людей противоречат. Мир противоречит. Мир страданий, другими словами. Все беспокойство сопровождается с начала и до самого конца, до последней секунды нашего существования в этом мире. Здесь же описывается другое. Они выражали другие чувства. Не противоречия выражали, а выражали чистую любовь к Богу. Гопи. Вот так необычно. Они критиковали Кришну, они обвиняли, что он непостоянный. Радхарани говорила об этом. Но за этим как бы скрывалась всеобъемлющая глубокая любовь, которую Удава никогда раньше не видел. Хотя он имеет эту любовь к Богу. Но не такую, как у Гопи. Поэтому он очень обрадовался. Если бы не обрадовался, означало бы, что это материальный мир, где никто не радуется чужому успеху. Если меня лично это не касается, мне лично не дают какой-то выгоды, мне не приносит это радость, чей-то успех. Есть всегда зависть и некое сожаление, что у меня этого нет, и мне не так везет, как другим. Это было бы материальным миром. Но Удава испытывал трансцендентное блаженство без зависти, поэтому он мог почувствовать, что чувствует Гопи и Радхарани. Это был особый дар Господа, который послал его в Вриндаван. То есть дар-то мы получаем через преданных. Сам Кришна непонятен. Удава имел с ним отношения дружеские и думал, вот оно совершенство. Вот оно совершенство. Но Кришна говорит, Бхагавад-гите. Нет, это не совершенство. В какой степени человек предается, в такой степени я отвечаю. Вот что это такое. А Кришна безграничен. Нет такого понятия совершенства вне его. Это совершенство, оно безгранично. То есть джива постоянно должна находиться в этом состоянии постижения Бога. Да, и поэтому Удава, когда увидел Гопи, он увидел вот новую возможность развить свои отношения с Кришной. Углубить свои отношения. Поэтому общение с преданными, оно является самым важным в нашей духовной практике. При помощи общения с вайшнавами мы можем углубить наши отношения с Кришной. Мы их имеем всегда. Даже если мы не преданы, мы имеем. Но мы не можем это осознать или углубить. Чтобы осознать, что мы слуги Бога, по факту это так и есть, нам нужно общаться с вайшнавами. И чтобы уже углубить это знание, тоже общаться с вайшнавами. Какова же глубина этих отношений, служения, каково же полное предание, описывается в Пуранах, на великих примерах. Здесь описывается положение гопи, которые занимают самое высокое положение в этой иерархии преданности. «О гопи», — продолжил он, — «даже великим мудрецам и святым очень трудно обрести подобную преданность Кришне. Вы достигли высшей ступени совершенства. Всем вам необходимо, необыкновенно посчастливилось, ибо вы сумели сосредоточить все свои помыслы на Верховном Господе Кришне и решили посвятить себя Ему одному. Ради Него вы оставили семью, дом, родственников, мужей и детей». Так как ваши мысли целиком поглощены Кришной, высшей душой, в вас сама собой пробудилась любовь ко всему сущему. Я считаю большой удачей, что мне по вашей милости удалось увидеть, как велика ваша любовь к Кришне. Здесь имя Кришна называется. Не называется имя Бог или другие формы проявления. Именно Кришна. Нужно понимать, что нельзя вот в этом месте заменить это имя чем-то другим. Нельзя. Все изменится. Без имени Кришна вот эти отношения не постигаются. Уже имя Нараяны не откроет этот момент. Мы не сможем это обосновать именем Вишну или именем Нараяны или отношением Лакшми Нараяны. Мы не сможем это обосновать, что здесь происходит. Именно имя Кришна открывает вот эти самые глубокие отношения во Вриндаване, супружестве, парикхирасу. Поэтому Удава, он уже как бы в сознании Кришны именно, не в сознании Нараяны, в сознании Кришны находится, но в Двараке. Там примешивается другая раса закона. В Вриндаване даже закон не препятствует. Вне закона. Паракия, все вне закона. Поэтому Удава поражается всем этим вещам. Двараки, законы, браки, Кришна, он женится на 16 108 царевин, законом брака. Он их завоевывает на своей варе или как кшатрий в бою. Во Вриндаване нет ничего этого, он даже не кшатрий. Никто не знает, кто он, потому что во Вриндаване никто не знает его истинное рождение. Позже это проясняется, что он сын Васудевы, не Нанды Махараджи. Но при этом все называют сыном Яшоды и девоки. Потрясающая ситуация. Это Кришна. Если говорить, Васудева, обращаемся, Васудева, это сын Васудевы. Здесь обязательно примешивается благоговение к его божественной природе, к божественному положению. Когда мы говорим о Кришне, все это стирается. Все эти законы, положения, все стирается, потому что Кришна никого не считает выше себя, равным себе и ниже себя. Вот это Кришна. А Бог говорит, матак паратарам наньят, нет выше истины, чем я. А Кришна этого не говорит. Во Вриндаване. Он не говорит этого. Он говорит, это в Бхагавад-гите уже от лица Бога, как бы он говорит. Напоминает, что он занимает это верховное положение. Во Вриндаване он никому об этом не говорит. Никого не считает ниже себя, ни выше себя, ни равным себе. Никаких отождествлений, никакого закона. По закону он Бог. Это положение. Но это такие отношения с гопи и жителями Вриндавана, где это никто не примет во внимание. Поэтому таких преданных, как у Кришны, нет ни у Нараяны, ни у Вишну, ни у других его экспансий. Которые могут даже повелевать им и критиковать его, ругать его, как гопи. Поэтому Удава потрясается. Когда Удава сказал, что у него есть письмо от Кришны, гопи тотчас же забыли о его словословиях. Они так к этому относились, что он их прославляет. Им куда больше хотелось узнать содержание письма, чем слушать похвалы в свой адрес. Им не очень нравилось, когда им говорили о том, как они возвышены. Всем своим видом они показывали, что им не терпится услышать вести от Кришны, которые привез Удава. Вот жители Вриндавана, это у них от Кришны тоже. Помните, когда Брама говорит Кришне, ты Нараяна, слава тебе. Брама говорит, какой Нараяна, я же пастух. Не нравится ему это слушать. чтобы во Вриндаване ему напоминали, что он Нараяна, ему не нравится это слушать. Вне Вриндавана он это слушает. Но о чем думает Кришна? Это описывается Ачарья. О чем же думает, когда он в Двараке, в Матхуре? Он думает о Вриндаване постоянно. Вот что ему нравится. Поэтому эти все словословия ему не нужны на самом деле. Ему нужны отношения, любовь, только это. Бхакти, мама биджанати, только при помощи бхакти, любви можно приблизиться к нему. И есть просто словословие, но там, где любовь, сильная любовь, близкая любовь, там ссоры бывают. Гопи ссорятся с Кришной регулярно. И таких отношений, как в Вриндаване, нет. Вот Кришна всегда живет в Вриндаване. Это его личный обитель. Тогда Удава сказал: «О Гопи, сам Кришна прислал меня вестником к вам, великим безупречным преданным. Кришна выбрал меня, потому что я его слуга и пользуюсь его особым доверием». Удава не стал вручать письмо Гопи, письмо Кришны, а сам прочел его им. Вот, значит, доверенное лицо может сам прочитать это послание. Не просто передать, а прочитать. Собственно, это Кришна и просил его сделать. Не передать письмо, а прочитать письмо. Наверняка потребуются какие-то еще объяснения. И более того, Удхава прочитал бы какие-то интонации определенные. Через Удаву они получили послание Кришны. В данном случае Удава выступал в роли гуру татвы для гопи. Удивительно. Хотя на самом деле он принял их сразу же, положение выше. Но по приказу Кришны должен был прочитать им письмо Кришны через него. Очень необычная ситуация. Письмо было написано со всей серьезностью, чтобы не только гопи, но и все философы и эмпирики могли понять, как чистая любовь к Богу по самой своей сути неразрывно соединена со всеми разнообразными энергиями Верховного Господа. Чистая любовь к Богу неразрывно связана. То есть нужно было это понять в этой ситуации, что это любовь к Богу, бхакти, неразрывно связана со всеми энергиями Кришны, со всеми. Из ведических писаний известно, что у Верховного Господа великое множество энергий. Парайса Шактир Вивитхаева Шруяте. К тому же гопи были так близки и дороги Кришне, что пока он писал для них письмо, он очень разволновался и не мог писать разборчиво. Удхва, будучи учеником Брихаспати, обладал необычайно острым умом. Поэтому он решил, что будет лучше, если он сам прочитает письмо и даст к нему необходимые пояснения. То есть Кришна уполномочил Удаву представлять его перед гопи. Вот что пишет вам Верховный Господь, начал Удава. О гопи, мои дорогие подруги, знайте, что мы неразлучны всегда, везде и при любых обстоятельствах. Ибо я вездесущий.
Хорошо. Он-то вездесущий, а гопи-то не вездесущие. Вот в чем проблема. Кришна начинает так свою речь. Это их пока не успокаивает никак.
Вездесущая природа Кришны описана в 9 и 7 главах Бхагавад-гиты. В 9 главе говорится, что Кришна вездесущ в своем безличном проявлении. Безличный. Все пребывает в нем, но сам он лично не присутствует во всем. В 7 главе сказано, что 5 грубых стихий – земля, вода, огонь, воздух и небо, и 3 тонких – ум, разум и эго – это низшая энергия Верховной Личности Бога. Но есть и другая, высшая энергия Кришны, называемая живым существом. Живые существа – неотъемлемые частицы Кришны. Вот в этом и есть большая, самая большая трудность сознания Кришны.
признать, что живое существо – энергия Кришны. Все мы вместе с вами взяты. Любой из нас. Живое существо отставит свою независимость в этом мире. Очень трудно это понять. Даже когда теоретически соглашается, не понимает. Ну, теоретически понятно, непровержимо. Понятно, мы частички, есть полное целое, я понял. Но судя по его действию, поведению, он ничего не понял. Вообще ничего не понял. Много есть религиозных людей, которые действуют очень грубо в этом материальном мире.
Поэтому Кришна – вещественная и движущая причина всего сущего. Он всегда присутствует во всем, и как причина, и как следствие. Не только гопи, но и все существа нерасторжимо связаны с Кришной. Однако гопи со всей полнотой ясностью сознают свои отношения с Кришной. А те существа, которые находятся под влиянием иллюзии, иллюзорной энергии майи, склонны забывать о Кришне и думать, что они отделены от Него и никак с Ним не связаны. Вот это сила иллюзии. Иллюзия сильнее этого живого существа, получается. Но, конечно же, она не покрывает Кришну. Она подчиняется Ему. Он контролирует, управляет всеми этими энергиями. Подвижными, неподвижными, сознающими, несознающими Кришну тоже. Как вот он это делает, управляет несознающими его, это интересно. Если я скажу, ты мне не начальник, он не сможет меня контролировать, я уйду от него. И когда Кришне говорят, ты мне больше не Бог, я ухожу в материальный мир, я сам Бог, он продолжает контролировать все. Как это происходит? Удивительно. Вот это божественная энергия.
Любовь к Кришне или сознание Кришны – вершина истинного понимания природы вещей. Опустошить ум невозможно. Он постоянно заполнен мыслями. Но предметом наших размышлений обычно является 8 начал, составляющих энергию Кришны. Человек, понимающий философскую основу всех мыслей, воистину мудр. Такой человек целиком предается Кришне.
Да, удивительно, как действует иллюзия. Эти элементы материальные, они вне нас находятся, но и внутри нас, как составляющие тела, и даже в ум проникают грубые элементы. Чудеса иллюзии. Понятно любому, что человек отличается от своего богатства, его ума и прочее. Но иллюзия стоит думать, что это одно целое. Я и мое богатство. Человек теряет богатство и может покончить с собой. Это сила иллюзий. Как жить бесстрашно, не боясь потерь, не зависит от приобретений, никто не знает в этом мире. Все испытывают страх в этом смысле. Потери? О, нет, нет. Нужны накопления. Единственный выход – накопление. А не знаю, как бы свободно жить в этом мире, бесстрашно. Не зная других законов. Кажется, что нет других законов. Только вот эти 8 элементов существуют. Все. И чувство собственности, и больше ничего. А как? По-другому ты не выживешь в этом мире. Но сознание, конечно, это искусство деятельности, говорится, высшее искусство деятельности, которому нужно учиться шаг за шагом постепенно, не сразу. Человек, не сознающий Бога, не сможет жить по-другому. Потому что эти материальные элементы его поддерживать не будут. Он их должен поддерживать. Пока он не сознает Кришну. Тогда эти элементы начинают его поддерживать. Это происходит само собой, говорится, по воле Бога. Так устроена жизнь духовная. Материальная жизнь устроена, что мне нужно самому держать все это. Духовная жизнь, что преданного поддерживает Кришна. Через материальные элементы, это его энергия. Все приходит само по себе к преданному. Все необходимое для жизни. Он даже может не думать об этом. Но это высокий уровень.
Насколько мы предаемся, настолько мы свободны, говорится. Настолько мы свободны от этого рабства, где мы вынуждены держать все это, заботиться, беспокоиться. Это рабство. Оказывается, беспокоиться нужно только о Кришне. Нет никакого рабства. Но это нельзя сымитировать, это учится шаг за шагом. Это наука, это не просто вера слепая, это наука. Гопи – олицетворение этой высшей ступени познания. Они не просто философы-теоретики. Их ум всегда сосредоточен на Кришне. Ум – не что иное, как энергия Кришны. В сущности, ни один человек, способный мыслить, чувствовать и желать, не может быть отрезан от Кришны. Но когда человек понимает свои вечные отношения с Ним, эта ступень эволюции называется сознанием Кришны. Недуг, состоящий в забвении этих отношений, есть состояние осквернения, майя. Поскольку гопи обладают чистым трансцендентным знанием, их ум всегда погружен в сознание Кришны. Как неразделимы огонь и воздух, так неразделимы Кришна и живые существа. Когда живые существа забывают о Кришне, они находятся в противоестественном состоянии. Гопи же всегда помнят о Кришне и потому обладают в высшей степени совершенным знанием. Так называемые философы-эмпирики иногда полагают, что путь бхакти предназначен для неразумных людей. Но пока эти ученые-мужи не возвысятся до бхакти, их знание, безусловно, останется нечистым и несовершенным. Забвение своих вечных отношений с Кришной разлучает нас с Ним. Но это также иллюзия, ибо нас нельзя разлучить. Гопи не были подвержены иллюзии, поэтому даже с философской точки зрения для них не существовало разлуки с Кришной. Можно видеть в сознании Кришны мир тот же самый, который окружает всех, но уже по-другому. Принципиальная разница в том, что когда человек сеет урожай, он собирает его как плоды собственного труда. А в сознании Кришны видит, что эти плоды для Кришны предназначены. Вот все разницы. И оказывается, этому сознанию Кришны подчиняются любое живое существо, даже растение. Земля может дать пищу, Прабхупада говорит, гораздо больше, чем сейчас люди могут от нее получить. Но они демоны, они материалисты, поэтому они не могут выжить на земле. Проблема голода не решена. У нас такая цивилизация развита, а проблема голода не решена. Проблема болезни не решена. Только потому, что Кришна недоволен этим. Вот и вся наука. Но чтобы понять это, Боже мой, это такие сложные процессы есть, сложнейшие процессы. Самые сложные процессы даются для людей, кто стремится к славе, потому что чем сложнее процесс, тем выше слава человека, который проходит сложный процесс. Именно. Герой. Тот, кто хочет стать героем, иметь славу, выбирает сложный процесс. Тот, кто лишен этой зависти, этих желаний, понимает, что путь элементарный. Просто служи Кришне. Вот и все. Если кому-то не нужна слава, я просто слуга Кришне и все. Нет никакой дистанции между этим. Никаких сложных процессов не существует. Все это надуманные, искусственные процессы, выдуманные человеческим разумом. Если религию кто-то воспринимает как сложный процесс, мы должны знать, что это мы сложные. Мы запутанные. Там ничего сложного нет. Но если материалисту сказать, не убиваем, скажет, это сложно. О чем он думает? О политике. Если бы он был бы о Кришне, это было бы несложно. Как политику не убивать? Он должен убивать. Но если бы он думал о Кришне, он бы знал, как это делать. Где тебе описывается, как это делать. Даже сражаясь, ты не убиваешь. Да? Никаких последствий, да, это развитое создание. Если людям сказать о четырех регулирующих принципах, которым мы следуем,
они скажут, нет, невозможно.
Очень сложно не есть мясо. Очень сложно кого-то не убить, не съесть, понимаете? Сложная вещь. На самом деле, если вы думаете о Кришне, это несложно. Все просто становится. Это факты. То есть в сознании Кришны мы видим, что это становится возможным образ жизни такой, повседневный. То, что раньше люди практиковали, скажем, в нашем учреждении практикуют люди эти принципы только в крайних случаях, чтобы оздоровить себя как-то или реабилитировать себя. Оказывается, можно жить постоянно, согласно принципам религии. И это просто в сознании Кришны. Но если мы наше сознание в политике, в экономике, в деньгах, в вожделении, в жадности, все это сложно. Не лги, будь честным, это сложно. Потому что я занимаюсь бизнесом, политикой, как там? Там невозможно без этого. Я не знаю, как это применить. Может быть, меня к своей семье это только применить? Да, до какой-то степени. Но там тоже всякое бывает, не все могу сказать. Невозможно. Простая вещь. Никто не дает нам наставления ссориться, допустим, воровать. Таких наставлений никто не дает. Но подразумевает, что без этого ты не проживешь. Подразумевает. Вы ребенка не учите так. Но он видит, что вы подразумеваете, дорогие мои. Это же сознание. Он же сознание тоже улавливает, не только слова. Если вы говорите, живи честно, а сами обманываете, понятно, что вы подразумеваете, что ты можешь воровать, если никто не видит. Понятно, что вы подразумеваете, ваше сознание проявится. Оно хоть скрыто, но оно проявится. Это невозможно его спрятать. Через поступки, через какие-то события обязательно станет явным. Это тайное. Поэтому мы говорим хорошие вещи, однако подразумеваем что-то еще в этом мире. Это майя, иллюзия есть, обман. Это скверна, о которой здесь говорит, это и есть осквернение сознания. Но в сознании Кришны это высочайшая честность, высочайшая чистота по отношению к Богу. Все становится самым-самым возвышенным. Если вы честны перед Богом, вы прежде всего себя не можете обмануть. Пойти на компромисс со своей совестью. С этого начинается обман, с самообмана. Так говорит. А потом вы уже убежденно обманываете других, веря в свою ложь. Вот так люди обманывают друг друга. Итак, сознание Кришны очищает. Удава продолжал читать письмо Кришны. Нет ничего, что существовало бы отдельно от меня. Все мироздание покоится на мне и от меня неотделимо. Я же был и до его сотворения. То есть когда-то не было материальных вселенных. Не существовало. Не было. Так же, как когда-то не было этого тела. Не было его. Ну, а отец мой существовал до меня. Хорошо. А до него его отец существовал. А до него... Если мы так пойдем, это будет далеко, конечно, идти очень. Но мы сократим. Мы сразу скажем, а кто же первый отец? До всего кто-то был? Кришна говорит, это я. Прошу любить и жаловать, он представился. Источник творения. Я был до этого всего. Но это так далеко, что мы не верим в это. Это кем нужно быть? Да, нужно быть Богом, совершенно верно. Об этом говорится в Ведах. Эко Нараяна Асинна Брахмана Ишана. До сотворения мира был только Нараяна. Не было ни Брахмы, ни Шивы. Мироздание управляют три гуны материальной природы. Говорится, что Вселенную сотворил Брахма, аватара, повелевающего гуной страсти. Но Брахма – вторичный творец. Изначальный творец – это Нараяна. О том же самом говорит Шанкарачарья Нараяна Паро Авьяктат. Нараяна трансцендентен, он находится за пределами сотворенного мира. Таким образом, нет ничего в материальном мире, что существовало бы отдельно от Кришны. Хотя Кришну в его изначальном облике не разглядеть во всем сущем. В изначальном облике здесь мы не видим его. В том, что существует, мы не можем найти Кришну. Трансформация, преломление, да, такие примеры есть. Отражение, несущее уже качество других каких-то элементов. Взаимодействие этих вещей. Поэтому как бы это занавес получается, такой гигантский космический занавес, где мы не можем уже увидеть ясно его облик, его истинную как бы изначальную природу. Так взаимодействуют его энергии и закрывают его, скрывают его. Являясь в образе различных воплощений, Кришна создает, поддерживает и уничтожает материальный мир. Все есть Кришна. И все зависит от Кришны. Но он невидим в материальной энергии, поэтому ее называют майей, иллюзией. В духовной энергии, однако, Кришна виден всегда, на каждом шагу. Гопи – пример тех, кто обрел такое совершенное видение. Да, гопи так видят. Подобно сумасшедшим. Подобно. Потом тому, как ведет себя сумасшедший человек. Птица поет. Курари. Жалобный голос. А, понятно. Ты тоскуешь по Кришне, как и мы. Сразу думает о Кришне. Дерево тамала сводит их с ума. Цвет напоминает Кришну. Так все напоминает Кришну. В Кришне все это есть. Если он источник всего, все есть в Кришне. Нас отталкивают плохие запахи или плохие формы от Кришны. А приятные привлекают. И мы разделяем этот мир на приятные энергии, полезные и неполезные для нас. Разделяя Кришну, мы не понимаем его. Что, Кришна поддерживает и плохих людей? Ну тогда мне непонятен Кришна. Смерть переходит даже к детям, тогда мне Кришна непонятен. Но сбивая с толку на эти человечески обусловленные представления о Боге. Мы думаем, что Бог должен быть, ну, как бы приятен, исполнять желания, раз он всемогущий. Так кажется. Но у гопи был пример совершенного видения. Видели Кришну всюду. Что означает? Что даже неприятный запах в сознании Кришны становится экстатичным. Если вы в сознании Кришны, то все вокруг кажется прекрасным. И каждое живое существо прекрасным. Независимо от запаха и формы. Все меняется. Да, Господь Чайтанья, когда проводил Харинама Санкиртану, это проявлялось настроение. Все забывали свои убеждения, свое вероисповедание, свой возраст, свои конфликты, даже звери. Забывали все это. Все становилось прекрасным. Никому не приходило в голову причинять кому-то проблемы, спорить с кем-то, сражаться, причинять боль или отбирать что-то, или хитрить. Никому такого в голову не приходило. Блаженство называется. Все является источником памяти о Кришне. Это видит гопи. Повсюду Кришну видит. Как Кришна всегда обособлен от материального космоса, который при этом целиком от него зависит, так и живое существо полностью обособлено от материальной обусловленной жизни, Хотя в основании материального тела лежит духовное бытие. Бхагавад-гите говорится, что материальная природа – мать живых существ, а Кришна – их отец. Как отец оплодотворяет мать, помещая живое существо в ее чрево, так и Кришна помещает живых существ в чрево материальной природы. Они появляются в различных телах согласно своей карме. Но при любых обстоятельствах живое существо обособлено от материальной обусловленной жизни. Необычный момент. Подсознательный момент, так скажем. Каждый родитель, они воображают, что у них родится прекрасный ребенок. По сути дела, они ищут Кришну. А он будет мой любящий, будет особое отношение, он защитит меня в старости, у нас будет любовь, счастье. А они ждут Кришну на самом деле. А воплощает и чья-то карма. Незадача. Да, мы говорим, моему сыну далеко до Рамы, а дочери далеко до Ситы. Так говорят в Индии. Мы-то думали, но им далеко до этого идеала. Мы так столько страдаем из-за их поведения и поступков. Но все ждут Кришну, смотрите. Раз вы ждете Кришну, почему вы не верите, что Кришна может кому-то прийти ребенком? Вы же сами ждете. А потом говорите, я не верю в это. И ждете при этом. Майя, иллюзия опять. Опять скверна какая-то. Я жду того, в кого я не верю. Как такое бывает? Бывает такое в материальном мире. Достаточно изучить наше собственное тело, чтобы убедиться, что душа всегда отделена от телесной оболочки. Каждое действие тела происходит благодаря взаимодействию трех гун материальной природы. Мы видим, что в наших телах ежеминутно происходит множество изменений, которые, однако, никак не затрагивают вечную душу. Мы не способны ни создать, ни уничтожить что-либо из творимого материальной природы, не вмешаться в ее деятельность. Живое существо заключено в клетку материального тела и обусловлено в трех состояниях – бодрствовании, во сне и бессознательном состоянии. Ум продолжает действовать во всех трех состояниях. На самом деле мы не можем ничего разрушить. Кажется, что кто-то кого-то разрушает. Нет, это действует материальная природа. Под надзором кармы. Вот так все на самом деле происходит. А кто отвечает за эти поступки? Не материальная природа, а тот, кто их делает. Карма. Божественно, непостижимо. Когда Кришна действует в этом мире, на самом деле он бездействует. Он ничего не делает. Он просто реагирует на то, что на отношения, которые к нему, его касаются. Все, он реагирует, ничего не делает. Не нарушая никаких материальных правил, гун, кармы, не нарушая этих вещей. То есть законы не нарушает. Но защищая преданных, может нарушить все, может отменить всю карму. Может взять и простить живое существо, все, вот ты чист. После стольких поступков материальных, плохих и хороших, я свободен? Да, ты свободен. Ты сейчас свободен. Это Кришна. Когда живое существо спит, его сны представляются ему реальностью. Но пробудившись, оно уже не воспринимает их таковыми. Отсюда ясно, что одна и та же вещь при одних обстоятельствах кажется нам реальной, а при других – нереальной. Этим предметом занимаются философы-эмпирики или санхья-йоги. Чтобы прийти к правильному выводу, санхья-йоги предаются суровой аскезе, обуздывают чувства и отрекаются от мира. Только тогда приходит гьяна. К
пока человек не отречется от мира, гьяна к нему не придет, знание. Все выводы будут иллюзорны. Майя пахрита гьяна называется. Если человек привязан к чувственным наслаждениям, при этом великий ученый, знаете, вся его наука ложная. Иллюзорная.
Различные пути достижения цели жизни сравнивают с реками. А Кришну с океаном. Как реки устремляются к океану, так и все усилия обрести знания устремлены к Кришне. Когда после многих-многих жизней, проведенных в поисках истины, человек приходит, наконец, к Кришне, он достигает совершенства. Кришна говорит: «Бхагавадгите, клишо, атикаттарас, тешам, авякта, сякта, четвицам». Все стремятся постичь меня, но те, кто следует путями, лишенными бхакти, ожидают большие трудности. Кришну нельзя понять, не обретя бхакти.
Вот, есть очень трудные, сложные процессы. Это все процессы, где нет бхакти. Если мы не применим эти знания в своей практике, именно бхакти, все наши достижения, они принесут нам разочарование в итоге. Если даже принять саньясу, или стать членом GBC, и даже если стать дикша-гуру кто-то, это может принести нам полное разочарование. Если там не будет присутствовать бхакти, никакой пользы не принесет. Поэтому это главный момент. Мы практикуем именно бхакти-йогу. Не просто получаем саньясу или второе посвящение, или изучаем шастры. Нужно главное не забывать, что это миссия Господа Читания, где распространяется только бхакти. Все остальное служит этому процессу. Но также все эти процессы способны скрыть Кришну. Способны скрыть даже изучение шастр. Можно изучить шастры и ходить ученым человеком, и все. А где Кришна? В шастрах остается. У меня его нет. Но в шастрах он есть, я помню, я могу даже рассказать, что написано в шастрах. Это иллюзия тоже. Хорошо. Какие-то вопросы есть у нас?
Как перестать смотреть на мир сквозь призму плохого и хорошего, оценивать мир и других людей?
Да, это через служение можно достичь, через преданное служение. Когда мы распространяем и плохим, и хорошим людям сознание Кришны, мы можем превзойти эту двойственность. Мы сможем увидеть равенство живых существ духовное. По карме они не равны, это понятно, есть плохие и хорошие люди в целом. Но духовно равны, и это можно увидеть, именно распространяя духовное знание людям.
Пока нет вопросов.
Позвольте вопрос. Дело в том, что я не знаю эту лилу, но в конце концов Кришна сменит вот этот, то есть, ну, тон, который он сейчас начал, ну, то есть он начал почти с... Настроение Нараяна, он сменит его потом на настроение другое.
Это секрет, это мы еще не дочитали. Это пока что тайна, это неизвестно, что будет дальше. Мы еще не открыли эту страницу. Пока невозможно сказать. Это раскроется постепенно. Конечно, можем узнать, что там в будущем, да, но нам нужно раскрыть же это все.
Ну, судя по тому, что вы сказали, Кришна скрывает свои как бы эмоции, потому что он дал Удаве читать, вы же говорите, что там были тонкие моменты, когда он писал, значит, он пытается скрыть свои чувства перед Гопи.
Нет. Наоборот, чувства Гопи еще больше раскроются.
Можно вопрос сказать сейчас в лекции, что даже грубые элементы проникают в ум. Это что значит? Можете
Образы? В форме образа?
В формах
все-таки. Какие у тебя есть дорогие вещи личные? Они в уме у тебя тоже есть. Ты с ними не расстаешься ни днем, ни ночью. Ум так строит. Мы живем с ними в уме. Если привязан, и в чем вопрос? Значит, проблема будет, в ад пойдешь.
Ну, как-то я не вижу, что можно жить.
Как-то избежать ада? Ну, сформулируй вопрос. А, так. Ты хочешь задействовать все эти образы? Ну, так мы поступаем, да? Значит, смотрите. Мы говорили, да, что природа женщины такова, что когда она видит какую-то сумму денег, она уже знает, что она купит. Это происходит автоматически. Скажем, там, $100. Ну, на косметику хватит, хорошо. $10. О, машина. Ну, автоматически, сразу связывает. Не только женщины, мужчины тоже так могут научиться. Но женщина вообще эксперт в этом плане. Ну, а если ты преданная женщина, ты же... О, можно для Кришны то-то, то-то сделать автоматически. Та же самая ситуация, видишь, но сознание другое. Так можно занять.
Как соединить то, что все вокруг прекрасно, если мы в сознании Кришны, со словами Шрилы Прабхупады о том, что мир — это едой страданий, и здесь нет счастья?
Ну, конечно. Даже это не противоречие. Мы говорим о сознании Кришны, о том, что в этом мире можно видеть Кришну. И тогда становится благоприятным наша жизнь, благоприятной. А, вот и все. Трансформация происходит. Потому что материя — это скрытый дух, об этом мы говорим. Это не означает, что нужно оставаться в материальном мире навечно в сознании Кришны. Кришна говорит: «Сара Дхарма Паритьяджа». Он просто дает нам путь такой, блаженный. Путь, но нам нужно вернуться к Богу. Как только мы привяжемся к этому хорошему материальному существованию, снова все огрубеет, снова вернутся неприятные запахи. Снова произойдет то же самое. Поэтому это как? Ну, противоречие в чем? Что в принципе есть разница между материей и духом в этом противоречии. Даже когда материя одухотворена, она все же остается материей. Даже когда тигр сытый и не хочет вас есть, он все равно остается тигром. Как только проголодается, он вас ест. Не думайте, что материальную природу приручили, воспевая Хари Кришна, и это блаженство исходит не от материальной природы, а от Кришны. Но как только тигр проголодается, он вас съест. Поэтому мы не остаемся в материальном мире.
Как понять, что в жизни преданного за всеми событиями, плохими и хорошими, стоит Кришна?
Нет, Кришна не стоит за плохими событиями. Это кто-то вам вредит просто, похоже. Нужно найти, наказать его. Вот. Кришна может не мешать этому процессу, вашим отношениям с плохими, хорошими людьми, не вмешиваться туда, вот, но тут ни при чем.
Сегодня будет спектакль, на котором ответится на этот вопрос, кстати.
Сегодня спектакль ответит на этот вопрос. Вот интересно нам сегодня посмотреть спектакль, который ответит на этот сложный философский вопрос. Так.
В какой момент поддержание семьи переходит в накопительство? Кажется, что ты детей обеспечиваешь и так далее. Где эта грань?
В сознании. Да, хороший вопрос. Это сознание определяет чувство собственности. Говорится, что привязанность к родственникам препятствует развитию духовного сознания. Но Прабхупада поправляет этот момент. Не привязанность, а чрезмерная привязанность. То есть вы накапливаете деньги на какой-то крайний случай. На случай болезни, допустим, на случай там, голода можно накапливать пищу. На случай войны, ну и так далее. Но это не называется чрезмерная привязанность. Это необходимость. Вот. Необходимость — это здравый смысл, это то, что мы должны делать по необходимости. Но когда мы наслаждаемся накоплениями и начинаем воображать в себе, какой я богатый, это иллюзия. Я рассказал этот случай, старый случай из Советского Союза. Была такая передача, известная, одна из популярнейших передач «Человек и закон». Возможно, сейчас есть какой-то аналог тоже, да? «Преступный мир», может быть, показывает. Но тогда был «Человек и закон», где тоже показывали, какие вот судебные процессы бывают, какие преступления бывают, как раскрываются и какие наказания. Чтобы люди видели, что есть справедливость в мире. Как бы. Ну, вот такой был смысл передачи. И там показали одну женщину, которая брала взятки. Это в советское время, представьте себе. Это было уму непостижимо, что какая-то женщина, там, будучи директором каким-то, брала взятки вообще. Люди не могли такого представить, что такое вообще может быть. Пока человек, все смотрят этот телевизор, все смотрят, как это, что. Покажите эту женщину, как она выглядит вообще. Вот ее показали там на глазах, вот черную повязку специальную, не повязка, а вот на экране была такая закладка, да, чтобы все-таки как-то ее, после того, как она, ну, наказание отбудет, все-таки как-то был шанс у нее нормальной жизни. Не позорить ее, во всяком случае. Ну, так или иначе, брала взятки. И показывали в ее доме, был обыск. Прям все это показывали, в квартиру вошли. Шкафы такие, значит, и там вроде как книги. Это были не книги, а, знаете, были такие клясеры для марок. Альбомы такие, где открываете, там вот такие ячейки прозрачные, где коллекционеры, филателисты, марки коллекционеры. Это было популярно в то время. Сейчас я вот ни одного человека не видел, чтобы собирали марки, а мы занимались этим. Потому что марка, это бывает очень дорогая. Редкие марки могут стоить миллионы, там, знаете. Вот мы искали такие редкие марки, чтобы потом думать, что я миллионер. Ну, тоже для ума. Вот она в эти клясеры вставляла вот эти взяточные деньги. Они вот в шкафу у нее были, она открывала по вечерам. И там удивительно показывали страницу, 25 рублей, допустим, вставлено туда. Тут еще 10 рублей вставлено. И потом сумма набирается, и, значит, она вставляет такую этикетку, пишет аккуратно, шуба. Шуба из Соболя. Листаем дальше. Москвич. Вот эта вот сумма. И вот все ее мечты были там. Это иллюстрация чувства собственности. Это порождает скупость, жадность. Сковывается человек этим качеством. Становится подозрительный, скрытный. Но потом человек и закон приходит. Фемида. Взвешивает все это и в тюрьму отправляет. А клясер, значит, в банк сдают. Расформировывает это все. Так, таков закон природы тоже. Не только закон государства, закон природы точно такой же. Когда я читал об Акбаре Великом, как он наказывал взяточников, вы не поверите, что он делал. Если кто-то из его приближенных, Акбара, он им давал дом, богатство, там, все необходимое, потому что высокое служение они выполняли, большая ответственность. Если кто-то воровал что-то, один раз только был замечен за это, отбирали все имущество, все, что у него было, дом, все, все, семью на улицу выбрасывали, а его в тюрьму. Всего лишался человек полностью, и положение, и богатство, и семьи, всего лишался сразу же. Это был закон. Может быть, суровый закон, но закон природы точно такой же, что когда вы живете ради накопления, настанет такой момент, когда вы все потеряете, и себя, и деньги, и близких, все на свете. Просто по-другому. Это называется жизнь, то, что мы наблюдаем. А как раз вот эти процессы мы с вами наблюдаем. Потери, приобретения, потери, приобретения, потери. Вот это все и работает так. Почему? Есть чувство собственности. Вот оно, воображение. Я богатый. Кем вы станете потом? Никем. Когда, вот недавно Маджи Мандакини рассказывала, когда Альфред Форд Это наш?
Амбариш.
Амбариш Прабу. Он же правнук получается, да? Правнук знаменитого Генри Форда. И вот он пришел к Прабхупаде впервые. И Прабхупаде сказали, что придет правнук Генри Форда. Тот известный на всю Америку, на весь мир человек, богатый очень. Сейчас есть и богаче люди, но по тем временам он. И Прабхупада сразу спросил его, ты правнук Генри Форда? Он говорит, да. Я имею такое вот наследство, я его правнук в этой линии. И Прабхупада спрашивает его, а где сейчас Генри Форд? Скажи. Говорит, я, говорит, понял, что Прабхупада не привязан к этому положению никак. Он смотрит куда-то в другое место. А где он сейчас? Накопивший такое состояние, где он сейчас? Его оторвали от этого, смотрите. От родственников, от денег. То же самое, что делал Акбар, смотрите. Только по-другому. Мы не замечаем этого, что в жизни как-то вот не видно этого. Как-то не видно почему-то. Мы не видим. Почему не видим? Из-за невежества. Но когда царь говорит, я царь среди людей, делает, все это видят. О, закон. А в жизни смотрит, не видит. Говорит, так он же процветает. Ворует и процветает. Пока, да. Пока карма работает, закон. Вор ворует, не сразу его арестовывают. Его надо найти надо еще. Но по пятам, это неотступно идет. В какой-то момент, оп, попался. Вот он. Это на место. Суровый закон. Но если вот этот человек, попавшийся в лапы правосудия, жестокий уже, суровый, справедливый, но суровый, обращается к Кришне, пауза наступает. Нажимаете паузу. Зависает. Помните, как Аджамила, да, завис между Ямадутами и Вишнудутами. И разговор слушает. Он получает это образование заново. Бхакти Шастри или Бхакта Прорам, не знаю, что там. О Верховном Господе там, о его положении. Ну хорошо, возвращайся, еще шанс есть. Все, законы природы таковы. То, что мы этого не видим, не означает, что этого не происходит. Мало ли чего мы не видим.
Как дальше будет идти развитие золотого вкрапления в Кали-югу, судя по происходящему вокруг?
Будет много золота, наверное, не знаю. Вкрапление золота только начинается, но вот все из золота будет очищено. Вы смотрите, вы захотите заглянуть в будущее. Ну, оно, да, предопределено. Но я хочу одну вещь отметить. Дорогие мои, будущее определяет наша дхарма. Если в будущем предопределен золотой век, не означает, что вы будете жить в золотом веке. Вы должны идти туда. Дхарму, у вас есть обязанности. И именно ваши обязанности определяют ваше будущее, а не будущее вашей обязанности. Не путайте эти вещи. Некоторые думают, о, это предопределено, и расслабляются. Значит, обязанности нет, все же предопределено уже. Нет. Вы не получите ничего. Но золотой век наступит для того, кто исполняет свою дхарму. Можете жить в условиях золотого века и страдать.
То есть это примерно так, как когда будет самый расцвет Кали-юги, да, придет аватар, Калки-аватар. Калки-аватар, прошу прощения. То есть он придет из определенной семьи, которая где-то будет жить, и будет жить по определенным законам все равно. То есть будет все равно прослойка духовности даже в это самое тяжелое темное время. Так и можно сказать, что в золотом веке тоже будет, возможно, что-то
такое. Золотой век, но это все равно будет Кали-юга. Мы должны увидеть, мы знаем в принципе, да, что для тех, кто идет этим путем, золотой век, конечно, уже и сейчас проявлен, да, в духовном сознании. Счастье, которое человек обретает даже сейчас. Не нужно ждать, да, каких-то... Это дхарма называется. Вы получаете все, выполняя свои обязанности. То, что мы получаем от духовного учителя, наставления, обеты. Мы это все делаем. И таким образом мы именно попадаем в золотой век уже прямо сейчас. Сейчас, потому что уже сейчас мы воспеваем святые имена. Золотой век — это когда уже все воспевают. В каждом городе и деревне распространено. Но мы-то уже воспеваем. Мы уже все. Мы есть то самое вкрапление золотого века, поймите. А люди будут ждать, когда дадут деньги. Тогда вот начнется золотой век. Нет, никто не дождется таким путем.
Как поступать с непредсказуемыми негативными эмоциями, оскорбляющими других на уровне ума?
В уме? Оскорбление в уме?
Да.
Повторять внимательно мантру нужно. Ну, на это уйдут, наверное, годы, я думаю, прежде чем вы увидите, как что ум сдается. Он будет притворяться еще, ум, подождите. Он притворится святым, он умеет это делать. Он быстро все усваивает, знаете, как он очень умный. Он немножко пообщается с возвышенными преданными и очень хорошо имитирует. Поэтому будет и притворство, будет и имитация, будет как бы и заблуждение на этом пути. Но если вы продолжаете, на самом деле ум сдается. На самом деле ум сдается. Просто вы говорите, и он останавливается. Сейчас вы говорите, он не останавливается. Продолжайте повторять Хари Кришна Махамантру. Ваш час наступит. Звездный час наступит. Другого пути нет.
Похожий вопрос, как избавиться от, возвысить сознание и избавиться от тонкого вожделения.
От тонкого вожделения? Тонкое вожделение не опасно. В каком смысле? Это то, что мы занимаем в служении. Вожделение — это главное, как бы анартха. То, что пронизывает все тело, вожделение. Но именно это тело мы занимаем в служении. Мы даем обеты. Мы не говорим не вожделеть. Не заниматься незаконным сексом. Не вообще сексом, а незаконным сексом. Поймите эту вещь. Если вы хотите в себе полностью как бы истребить вожделение, вы навредите себе. Должны занимать его служением. Если вы сделаете, скажем, стерилизацию, это поможет нам продвинуться в сознании Кришны? Нет. Тонкое вожделение означает, что вы ценитель красоты, может быть. Так можно понять. Разбираетесь в музыке хорошо, скажем, там, в искусстве, в поэзии. Это тоже вожделение, но более высокого уровня. Мы таких обетов не даем, скажем, не писать стихи или не играть на музыкальных инструментах. Это не порочит человека. Но если вы эти тонкие вещи связываете с грубыми вещами, то вы прелюбодействуете. Тогда вы прелюбодействуете. Но грубая вещь, когда вы именно делаете это на физическом уровне. Или начинаете думать намеренно об этом. Намеренно. Тоже это будет препятствие. Но когда вы, допустим, издаете книгу Бхагавад-гиту, книгу Шрилы Прабхупады издаете, вы же заботитесь, красивая обложка, глянец там или что, какая там бумага используется, какая печать и прочее. Об эстетике тоже, дизайн книги вы. Что это такое? Это тонкое наше искусство, это тоже вожделение. Но мы занимаем служение Кришне. И как результат, оно нас освобождает от грубого вожделения. Мы уже больше что-то понимаем в жизни, чем раньше. Та же вещь, книга, а любовный роман какой-нибудь кармический, с подробными описаниями сексуальной деятельности. Тоже дизайн, то же самое, но это тонкое вожделение предлагает вам и грубую форму похоти. Тогда это греховно.
Читра Лека Девидаси. В Бхагавад-гите 13.30 сказано, что душа бездействует. А в главе 18.14 Прабхупада говорит, что душа, находящаяся в теле, действует, поэтому ее называют картагам, совершающая действие. Простите, пожалуйста, в чем тут дело?
Она просто по-другому действует. Так же, как говорится, что Бог не может ходить, но у него красивая походка. Так описывается, да, Упанишада? Где-то. Нет глаз, но у него, значит, другие глаза какие-то. Так же здесь. Душа не действует, как материальное тело. Она действует по-другому.
Пока все.
Вы едете на машине, но у машины нет личной жизни, как у вас. Вы живете своей личной жизнью, а машина живет по другим законам. Значит, вы, когда едете в машине, бездействуете. Но вы действуете, потому что вы едете на машине для того, чтобы поддерживать свою личную жизнь. Просто по-другому действуете, находясь в машине.